Лич 23. Игрок, забравшийся на вершину. Книга 2. Глава 76. Возвращение. Сразу после выхода из игры, а также на следующее утро, Уилл решал вопрос с договором для Алого Берсерка. Тот, получив вечером текст контракта и увидев сумму в 10 тысяч долларов, предложенную за информацию, попробовал оспорить этот момент. Но Уилл был непреклонен. Либо он платит столько, либо так и не спит ночами, пытаясь понять секрет. В итоге, после часа аргументов за снижение цены, они умудрились как-то повысить изначальную еще на 1000. Рональд был в шоке. Его попытки привели к обратному эффекту, и он не понимал, в какой момент стал бороться не за снижение цены, а за возвращение к изначальной. В конце концов, цена осталась на 11 тысячах, и, получив номер счета Уилла, Алый Берсерк с заверенным нотариусом документами на руках отправил тому деньги, получив пароль от письма с информацией на почту. После всего этого он сразу перечислил сумму в 7500 на счет сестры и отписался ей, чтобы та не медлила с оплатой. Тем временем ролики с появлением ворона из портала и битвой возле данжа висели в самых верхних строчках Video World, и количество просмотров постоянно продолжало расти. Комментарии под ними пестрили разнообразием от восторга до ненависти. Те, кому понравился процесс наказания наглых игроков, поверивших в свои силы, заваливали восторженными комментариями. Многие узнавали в поверженных врагах ПК-шеров и искренне говорили спасибо Белому Ворону за то, что поставил их на место. Те же, кто был на стороне этих самых игроков, выливали ведра ненависти на зазнавшегося ублюдка. Борьба в комментариях приобретала самые разные формы, но теперь все наконец-то узнали имя анонимного игрока. Видео его похождений с кланом «Азартные кости», видимо, еще монтировалось, так как ничего подобного Уилл не смог найти. После появления видео его прихода на третий этаж, Пак завалил Уилла письмами, смысл которых сводился к одному: «Почему ты ничего не сказал?» Парень лишь усмехнулся, глядя на эту шумиху в сети, и, отписавшись Паку, объяснив, что так было надо, снова залез в капсулу. Ворон стоял у лабиринта потерянных времен, и когда он уже хотел пойти попутешествовать, осознал один момент. «А где Укуми?» Но не успел он об этом подумать, как его кто-то окликнул. Это была девушка, державшая маленькую жрицу, которая все так же продолжала обнимать подаренный ей изумруд. Ее щечки терлись о камешек, и она млела от мысли, что теперь это лишь ее драгоценность. «Привет!» Девушка прятала глаза и говорила очень тихо. «Меня попросили дождаться тебя, чтобы вернуть эту малышку». С этими словами она, вытянув девочку на руках, стала ждать, когда разбойник примет груз. «О, спасибо, и извини, что я забыл про нее. Ты, наверное, не спала всю ночь?» С почти невесомым чувством стыда спросил девушку игрока Ворон. «Нет, все нормально. Мы менялись с друзьями по 2 часа». Девушка мяла край кожаной брони, в которую была одета, и все так же не поднимала взгляда. «Даже так?» Парень вздохнул про себя и подумал, что им надо хотя бы немного заплатить за труды, но растрачивать свои средства было нехорошо. Поэтому прежде чем что-либо предпринять, он спросил у этой заикающейся от волнения девушки. «Ты же вроде участвовала во вчерашнем покорении лабиринта?»
«Да».
«А те, кто ждал меня тут, тоже?»
«Ага».
«Значит, они уже получили от меня награду, пусть и в счет их будущего долга. Подумаешь, подождали меня немного. Кстати, ты можешь показать, что тебе дал кудесник?»
«Но наш лидер попросила ни в коем случае тебе ничего не показывать.
Она сказала, что как только ты узнаешь, что мы получили, то можно будет попрощаться с этими вещами».
«Что?»
Пораженный взгляд Ворона говорил за него сам.
«В смысле?»
«Ну, это... Она сказала, что ты сама алчность воплоти, и что нам лучше не знать, во что обошлась клану твоя помощь».
Она впервые за разговор глянула на него и, немного покраснев, спросила: «Если я покажу тебе, ты не отберешь у меня эту вещь?» Руки девушки еще сильнее сжали край кожаной брони.
«Ты бы меньше верила всему, что говорит про меня ваш лидер. Она просто обижена за то, что я отказал ей в свидании»,
— небрежно бросил разбойник. Глаза девушки расширились от удивления.
«Правда?»
«А то!
Просто она в этом никому не признается. Ты мне лучше покажи, что именно тебе подарил маг».
«Хорошо, вот».
Она достала из инвентаря ало-красное колье и неуверенно протянула его.
Осмотр. Ожерелье кровавого духа. Ранг золота. Требования: уровень 40+. Характеристики: плюс 23 к интеллекту, плюс 30% к мощности магических заклинаний, основанных на магии огня и земли. Плюс 11% к шансу во время чтения заклинания не потратить на него ману. Ограничения: аркан маг, друид, волшебник, чародей.
Этот чертова кардинал права. Я бы хотел такое ожерелье, чтобы выставить его на продажу. Очень хорошая вещь для любого описанного в ограничениях кастера.
Держи. Ворон с грустным выражением лица вернул ожерелье девушке, никнеймом которой было Ланья. Попрощавшись с девушкой, разбойник попытался заговорить с Укуми, но не получил ответа. Кажется, действие заклинания закончилось. Он совсем запутался во времени и не знал, когда сработает обратный переход. Поэтому ворон пошел к ближайшему месту с монстрами, которым оказалась 35-40-уровневая локация. Час спустя, когда парень убивал очередного прыткого жабокрола, его начало засасывать в портал. Он тут же ускорился и, успев нанести еще 3 удара, получил причитающийся ему маленький процент опыта. Да, он уже перерос их и получал совсем ничтожное количество опыта за их убийство. После того, как портал закрылся, Уилл обнаружил сидящего неподалеку Дальтара, который, натянув широкополую шляпу на глаза, дремал, прислонившись к дереву. Разбойник решил подшутить над товарищем. Вошел в тень и медленно начал подкрадываться к лучнику. Но когда до него оставалось буквально пара шагов, тот быстрым движением достал из валяющегося рядом колчана стрелу и, не снимая шляпу, вонзил ее в тень. Только после этого приподнял край головного убора и глянул туда, где, как ему казалось, должен был кто-то находиться. Он ничего не видел, но чувствовал присутствие ворона. Уилл выбрался из тени и чертыхнулся. Дальтара все еще мог его чувствовать.
«О, так это ты... ворон!»
Лучник потянулся и, зевнув, начал подниматься с земли. «Ну и куда вас перенесло?» «На третий этаж». Поднимающийся мужчина замер и удивленно уставился на разбойника. «Третий этаж? Разве такое возможно?» «По легендам, наши этажи никак не связаны. Ходили, правда, слухи, что у некоторых старых существ есть способы для перемещения между пространствами этажей. Но это всего лишь слухи. А как ты узнал, что попал на третий этаж?» – спросил лучник. «Там много таких же, как и я, посланников. Они уже знали, на каком этаже находятся, так что я просто спросил». «Много – это сколько?» Приводя себя в порядок, поинтересовался мужчина. «Невероятно много. В общем, не сильно думай на этот счет. А лучше скажи, путь обратно прошел спокойно?» «Да, все хорошо. Никто не прыгал на меня, считай, что вышла обычная прогулка». «Ясно. Ну, я рад, что ты цел. А у меня, кстати, для тебя кое-что есть. Помнится, ты хвастался, что твой уровень распознавания очень высок. Взглянешь на это?» С этими словами парень достал каменную голову и протянул ее Дальтара. «Ну, давай посмотрим». Секунд 5 ничего не происходило, а потом руки Дальтара задрожали.